Мы читаем из книги «Зоар народу», глава «Мишпатим», статья «Асаба», пункт 263. Вопросы можно задавать посредством сайта КАП-ТВ в течение урока. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга «Зоар Лаам», «Зоар народу», глава «Мишпатим», статья «Асаба», дедушка, пункт 263. В тот момент, когда есть Захар и Нуков, то в любом месте, куда ни шли, мир сотрясался. Если не поэтому не производит он порождений, поскольку это, если он придет один и приходит Левиатан, который не производит порождений, поскольку это так, выйдет он один, и он отталкивается там, и не входит под власть царя, и отталкивается из этого мира, пришел он один, и, конечно же, один он выйдет. Пункт Рейшайн Далит. Написано, умрут они ногими. Захар и Нуква. Захар приходит, Нуква выходит. Приходит один, и другой уходит. Это то место, которое он прилепится в том мире, то есть к Малхут, поскольку Творец не желает, чтобы предстал перед ними тот, кто оскопил себя в этом мире. Пункт 275. «И не приносили в жертву ему оскопленного, выводили его, чтобы он не был принесен в жертву перед ним. Так повелел он сказать, на земле вашей не делайте сего. И также в поколение запрещено оскоплять существа, созданные Творцом в мире, ибо любое оскопление от иной стороны».
Мы должны прежде всего понять, что Зор не понимают. Тот, кто хочет отнестись к этому разумом, он запутается тут в каждом слове, потому что ни одно слово не указывает на то, что нам знакомо. Это все намеки, и тот, кто находится в том же состоянии, на тех же ступенях, в том же мире, открывается ему то, о чем они говорят. Тогда он знает. Говорится тут о таких понятиях, о таких, вот так или иначе. И внутри он чувствует, внутри он находит этот внутренний мир, духовный мир. То, что раскрывает он внутри человека, не находится он снаружи. Как во всем восприятии реальности, то, что мы изучали, все внутри, внутри человека. А тот, кто в этом не находится, кто не находится в этом ощущении, то с ним это не происходит. Он просто читает, и все. А что мы читаем? Зачем? Присоединить к этому стремление прийти к состоянию, когда поймем, почувствуем, когда мы будем выявлять эти вещи, будем в них. И то, что я читаю сейчас в качестве рассказа, непонятного, я не знаю, просто страна чудес. Я хочу в этом быть, развивать вот это стремление. То, что нам не хватает для того, чтобы видеть это, духовное, это стремление к этому, желание к этому, не более того. Так вот, сейчас, когда мы читаем, мы должны вместе, насколько возможно, стремиться раскрыть. И тогда, в соответствии с нашим усилием, даже если у нас практически нет и потребности к этому, неизвестно, о чем тут говорится, ну, чуть-чуть потребность. Мы вместе, именно потому что мы вместе, возбуждаем там, с того скрытого места, на нас свечение, которое называется светом, возвращающим к источнику, окружающим светом. И он действует на нас. Не то, что он открывает нам мир, вот этот скрытый. Он не открывает. Но открывает означает и развивает в нас желания, потребности, сосуды, новые ощущения, органы ощущения. И тогда это открывается. Свет действует так, что он строит нас, чтобы мы могли почувствовать скрытое. Так вот, мы стремимся к свету, чтобы он сделал из нас таких, которые могут чувствовать вот этот скрытый мир. Пожалуйста.
Пункт 276. Если он прилагал старания и взял себе жену, но не произвел потомства и не желал, хотя и есть у него жена, или же она не желает, и он является в тот мир бездетным, то сказано, если же он женат, и они не пожелали с помощью Творца родить детей, то выйдет и жена вместе с ним. Он приходит к окончанию Захара, она к окончанию Накивы, Малхут, и каждый, как одиноким придет, так одиноким и уйдет. 277. Если господин его даст ему жену, если господин его, это господин всей земли, Малхут, даст ему жену, то есть человек не вправе взять себе жену, но все должно подниматься посредством весов. В соответствии с весом его заслуг он поднимается. Поэтому даст ему жену, ибо взять сам он не вправе. И кто она? Та, которая не принадлежит ему, не являющаяся его четой и не предназначена ему. Это женщина, которая была предназначена для другого, но он опередил милосердием и взял ее в жены. И дана была ему та, которая не была предназначена ему. 278. Творец видит издалека и видит, что эта женщина готова произвести потомство в мире. И после того, как этот опередил милосердием, она была дана ему, и он расплодился, посеяв семя в женщине, не назначенной ему. Поэтому жена и дети не останутся у господина ее, а он уйдет одиноким. Насколько несчастен этот бедняк, столько прилагал усилий впустую, усердствовал и старался произрастить плоды в саду, не принадлежащем ему, и вышел пустым. 279. Сказал сам себе: «Старик, старик, в такие времена ты бы не смог толкнуть ворота ногами, подобно тому, как лежащий на земле, лишившийся сил вследствие слабости, из-за полного бессилия, так как не может открыть эти ворота, толкает их ногами. Крепись, старик, и не бойся. Это тот несчастный бедняк, который старался впустую. Почему? Если он наказан за то, что посадил в другом саду, не принадлежащем ему, то ладно. Но здесь ведь Творец дал ему этот сад, чтобы сажать в нем. Он же не взял его сам. 280. Все Творец вершит по суду, и нет ничего впустую. Если Творец дает ему жену, и он производит в ней плоды потомства, то он отличается от остальных в этом кругообороте. И не похож тот, кто старается в этом мире укрепить дерево, и не может, на того, кто не желает усердствовать и размножаться, и, срывая листья этого дерева, бросает их, убавляя от плодов его. Пункт 281. То, что господин его дает ему жену для того, чтобы он мог плодиться, это потому, что он старался вначале укрепить дерево и не смог. Нет у него больших заслуг, ведь если бы был он достоин, как подобает, не должен был бы возвращаться в кругообороте. Ибо сказано: «И дам я им в храме моем и в стенах моих память и имя, которые лучше сыновей и дочерей». А теперь, когда не удостоился, Творец видит, что он прилагал старания родить сыновей и не мог. И такому господин его даст ему жену. И поскольку смилостивился над ним Творец и дал ему жену в милосердии своем, то Творец берет принадлежащее ему изначально и берет то, что он уже взял от этого источника прежде. Поэтому жена и дети ее останутся у господина ее. А затем он вернется и будет прилагать усилия, которые будут на его счет, дабы восполнить недостающее ему.
Нам здесь надо, конечно же, с самого начала правильно принимать эти слова. Жена — это малхут, это желание получать, которое есть у человека. Сосуд, тело его души, наполнение — это его жизнь, те события, которые он проходит, сыновья или потомство, то, что у него есть. Это то, что потом выходит с зивугом, с высшим светом. Сам человек — это мысли, экраны, расчеты, все то, что есть поверх этой женщины. И тогда в слиянии с ними есть экран и желание получать, и высший свет, насколько они могут быть в объединении между собой. Тогда каждый раз говорится только о том, как в каждом состоянии человек, который выявляет в себе желание, какие желания он может сейчас присоединить к слиянию со светом. И эти, когда эти желания исправлены, тогда у них есть намерение как отдача, как у света. И тогда они входят в единство, в объединение. И еще, еще, пока мы не приходим к окончанию всех исправлений. Только об этом говорится. Нечего нам больше делать, как только выявлять вот эту бесконечную потребность, недостаток, который есть, и скрыт в каждом из нас, и, соответственно, этому бесконечный свет, который соответствует этой потребности и недостатку, тоже готов и ждет. И мы — экран, который связывает их. Или же мы это представляем, что желание — это левая линия, а свет — правая, а мы посередине. Все. Устраиваем все эти вещи, две эти силы, упорядочиваем силу получения, силу отдачи в средней линии. То есть, в принципе, о том же строении мы все время говорим, нет ничего другого. Творец творения и совпадение с ним, между ними. Это понятно? Нормально? Ну, хорошо.
Пункт 282. Сказал себе, «Старик, ты же сам сказал об этом, что он старался впустую произвести сыновей. И не обратил внимания на то, что ты сам идешь пустым вследствие того, что ты сказал. Ведь отрывок этот преследует тебя, отрицает все, что ты выстроил до сих пор. А ты же думаешь, что плывешь по морю по воле своей». А что же с отрывком, гласящим, «Но если скажет раб, полюбил я господина моего и жену мою, и детей своих, не выйду на волю». Ведь он возвращается и удостаивается их, и не старался впустую. 283. «Эх, старик, устал ты, обессилел». Что ж ты будешь делать? Ты думал, что никто не будет преследовать тебя? Но ведь этот отрывок преследует тебя и вышел, находясь за пределами стены, словно лань в поле. То есть он не помнил о нем раньше и внезапно вспомнил о нем. И тот словно стремительно скачет за тобой. 13 скачков совершил он, преследуя тебя, и догнал тебя. 13 скачков, означающие 13 слов этого отрывка, от слов «но если скажет» и до слов «на волю», не включая их. Что же ты будешь делать, старик? Теперь ты должен укрепиться в силах своих, ибо стойким воином был ты до сего дня. Старик, вспомни снежный день, когда мы сажали бобы. И выступило много доблестных воинов против тебя. А ты один победил 13 доблестных воинов, каждый из которых убил льва прежде, чем тот сожрал его. Посев бобов в снежный день — это подъем Малхут в Бину, вследствие чего упали Бина и Тум каждой ступени, начиная с Бины, которая вышла из Рош Ариханпина до конца всех ступеней. В снежный день Мохин левой стороны, приходящей вместе с точкой Шурук. Известно, что вследствие подъема Малхут в Бину, благодаря точке Холам, поделились 10 сферот на 13 сферот, ибо образовались дважды Хагат. И поэтому он сказал: «Снежный день, когда мы сажали бобы». То есть он поднял ман для восхождения Малхут в Бину, дабы отменить суды снега. «И выступило много доблестных воинов против тебя». Деление сферот на 13, каждый из которых убил льва, прежде чем тот сожрал его. То есть вследствие судов снежного дня были отменены хасадим, называемые лев, что определяется как убийство, дабы они смогли получить свет хохма от левой линии. А притяжение светов называется едой. А ты один победил 13 доблестных воинов, ибо поднял ман для восхождения Малхут в Бину. И тогда уменьшились 13 воинов левой линии и соединились с Хасадим правой линии, называемой Лев, и не убивали его более. 284. Если ты одолел этих 13 воинов, то эти 13 слов из отрывка, но если подумал и скажет, в которых нет никакой силы, а только лишь слова, тем более одолеешь. Написано, но если подумал и скажет, ведь только лишь Творец вершит правосудие и выносит приговор всем. Когда подошло время найти супруга для той женщины, которую взял раб в жены, Творец умерщвляет этого раба, который взял ее в жены, хотя она не является его четой, и ее берет супруг ее, а этот раб выходит из этого мира один-одинешенек. Пункт 285. Но если подумал и скажет раб, но если подумал в начале и скажет, в конце 6 лет, прежде наступления 7-го года. Ибо если скажет даже в первый день 7-го года, то слова его недействительны. Написано «раб», поскольку должен сказать в то время, когда он еще раб, в 6-й год, подумал в начале 6 лет, а не если подумал в конце 6 лет, ибо это ничего не стоит. Поэтому уточнено дважды, если подумал и скажет. 286 пункт.
Стараться не оставлять намерения. Мы читаем, не зная что, и все намерения только в том, чтобы пришел свет, и Зор — это источник этого света, исправляющего, и который приносит нам ощущение. И насколько нам кажется, что мы вообще, где мы, что мы делаем, это действие на самом деле настоящее. Мы хотим раскрыть написанное, то, что заложено в этом, чтобы это все действовало на нас. Пожалуйста.
286 пункт. Здесь, пока раб еще находится со своей женой, он умножает молитвы и просьбы к святому царю каждый день. Подобно тому, как в начале он взял ее благодаря милосердию, так же и в конце нуждается в милосердии. И это означает «подумал и скажет». Подумал в начале, когда взял ее первым благодаря милосердию, скажет в конце, будет просить не быть отосланным от супруги его, чтобы была принята молитва его в милосердии. Что же он скажет? «Полюбил я господина моего, вследствие множества молитв люблю я Творца». Исправляет свои поступки и говорит: «Полюбил я господина моего и жену мою, и детей своих, не выйду на волю». И Творец принимает его благодаря этому возвращению и множеству вознесенных молитв. 287. Творец, хотя и был готов вернуть его в кругообороте, дабы нести наказание в этом мире за содеянное, все же не возвращает его в этот мир. Как же поступает Творец? Он приближает его к Верховному суду Небесного собрания. Там ему выносят приговор и передают его вместо наказания ударами. И помечает его Творец шилом, каким образом он передан вместо расплаты. И отмечает его пороком, чтобы находился под властью крайней плоти до определенного времени. А затем вызволяет его. 288. Если в то время, когда создают в нем порок шилом, наступает юбилейный год, даже один день юбилейного года, то считается, словно уже пробыл под этой властью все то время до юбилейного года. Наказывает именно так, но не более. Наступает юбилейный год, вызволяет его и вводят в пределы Творца. 289. Слушайте, горы, спор Творца, и вы, твердыни основ земли. Сказал он себе: «Эй, старик, до сих пор пребывал ты в глубинах моря, а сейчас взошел на могучие горы, чтобы сразиться с ними. Но, конечно же, до сих пор ты был самым сильным в море. Но прежде чем опустился ты в пучины морские, ты встретился с этими могучими горами, находящимися посреди моря. Теперь ты должен сражаться с пучинами моря и этими горами». 290. «Усталый, обессилевший старик, кто послал тебя на это? Пребывая в мире, желал ли ты всего этого? Ты это сделал, ты же и страдать будешь. Теперь тебе не осталось ничего, как только вступить в сражение и победить всех, не отступая ни на шаг. Укрепись в силах своих, припаяшь чресла свои и не бойся сокрушить эти горы, чтобы не обрушились они на тебя. Скажи им: горы высокие, горы могучие, как вы становитесь стойкими?» 291. Два отрывка приводятся. «Встань, спорь перед горами, и пусть услышат холмы голос твой. И слушайте, горы, спор Творца. Есть горы, возвышающиеся высоко-высоко. Хагат, Хесед Гура Тиферет. О них сказано: слушайте, горы, спор Творца. А есть нижние горы внизу, Неги. О них сказано: встань, спор перед горами. Ибо есть ищущие с ними ссоры, так как пребывают в них суды». 292. «Старик, ведь сказано: пусть услышат холмы голос твой. Почему холмы, находящиеся внизу, ты считаешь горами? Ведь только по отношению к высоким горам они называются холмами, но сами по себе тоже называются горами». 293. «И вы, твердыни основ земли, есть три высших горы наверху, над вершинами твердынь, и это Хагат. А сами твердыни — это три расположенные под ними, то есть ныги. Все они одно целое. Горы наверху, о которых сказал Давид: возношу взоры свои к горам. Это три первых — Хагат. А твердыни основ земли — три последних, расположенные под ними. Двое — это поддержка храма — Нецах и Год. А один — это радость храма, Есод. И они называются основами земли. Они твердыни, то есть могучие.
Если есть вопросы, пожалуйста.
Мы видим, что он дает нам, Балсулям, читать что-то, что полностью нам непонятно, и затем он рассказывает это нам на языке сферот, когда это гораздо более просто понимать.
Это помогает тебе в чем? Когда ты читаешь это на сферот вместо...
Понять вещи. Не материализовать эти образы.
Ну, горы — это горы, море — это море. Колени, руки, старик. То есть все это ты хочешь или не хочешь, это представляешь. Ну, как в жизни.
Гораздо проще читать текст, когда он объясняет каждое слово, что это вот Неги, это Хагат.
Да, потому что тогда нам понятно, что это понятие технические, а не то, что есть у нас. Но смотри, это все зависит от того, насколько ты специалист. Если я приглашаю, скажем, для своего компьютера специалиста, и говорю, смотри, ты видишь вот эту картинку? Здесь горы, здесь высоты, здесь море, здесь старик, здесь солнышко, луна. Ну, я не знаю. Вот это мне не нравится, вот это, может быть, здесь что-то не так. А ведь он не смотрит на картинку. Специалист по компьютерам смотрит на те электрические действия, на количество цветов, правильно все работает. Ему картинка-то не важна. Для него эта картинка — это как нечто, ну, такая внешняя демонстрация, и только. Но это для него знак того, что происходит там, внутри. Все ли в порядке или не все. С одной стороны. С другой стороны, я когда показываю ему вот картинку и спрашиваю его, как все исправить, так он вместо этого говорит, ты знаешь, здесь надо поменять хагат, ныги, силы правой линии, левой линии. Я ведь и этого тоже не понимаю, о чем тут говорится. То есть у нас есть путаница не в языке, что вот это такой язык или такой, а путаница наша в том, чтобы правильно выявить саму картинку. О чем же говорится? Каждое слово указывает на потребность, на желание, которое надо сделать исправленным. Ничего кроме этого. Творец создал, сотворил желание, желания должны прийти к исправлению и к наполнению. И пока оно не приходит к вот этому восполнению, сначала исправлению, потом наполнению, все время о нем говорится. С того момента, как он приходит к этому, перестаем о нем говорить, говорим о следующей ступени. Желание, которое приходит после него, более глубокое. И тогда желание за желанием, слой за слоем, так мы исправляем в наших желаниях. И вот этот вот подход поступенчатый ко всей вот этой мощи желаний, которые есть в нас, которые мы исправляем поступенчато один за одним, называется, скажем, судами или вот статьями. Вот эта глава Мишпатим. Или кругооборотом душ. Что такое круговороты душ? Когда я все время нахожусь вот в этих внутренних изменениях. Я понимаю, что это трудно читать, потому что нет в этом никакого вкуса, смысла. Это, в общем-то, не возбуждает, это не потрясает меня, не вызывает во мне какие-то отклики. Я вижу, что это, в общем-то, усыпляет всех. Но что бы ты посоветовал сделать, когда находимся мы в отключке от какого-то состояния и должны, в общем-то, войти в контакт с ним? Как бы ты еще строил бы методику наведения контакта? Вот в том самом состоянии, когда я хочу к этому приблизиться, и у меня этого нет в ощущениях, нет этого у меня в желании. Как я пробуждаю себя все-таки к тому, чтобы приблизиться к нему? Ну, если это как маленький ребенок, который смотрит на водителя. Летчик-то еще больше. Пожарный, ого, какая красота. Он видит примеры, он хочет быть таким. Ну, скажем. Есть у него ощущение, есть у него пример, есть у него зрение, есть у него контакт. В том самом эго, в котором он уже находится, он уже может в чем-то представить вот это желаемое. Так вот, природа направляет его так, чтобы вот так желать. И тогда эгоистически он так продвигается. У него есть энергия, у него есть тяга. Мы находимся против скрытого мира. Скрыт, потому что у меня нет к нему сейчас никакого желания. Настолько, что я его и не вижу. Настолько, что я и отвергаю его. Или даже он противоположен мне, настолько, что я увижу его в ненависти, в общем-то, в отвержении. Даже этого нет. Так как же я могу приблизиться к нему? Так дали мне. Увидеть невозможно, потому что нечем видеть, нет желаний, нет у меня органов ощущения. Дали мне возможность читать о нем. Но я слышу слова, и я даже не знаю, что это. Я не знаю, что это. Нет во мне, в моем мире, в том, что я знаю, никаких таких явлений. И если мне говорят на словах солнце, луна, старик, горы, море, высоты, холмы, это еще больше путает меня, потому что я начинаю представлять себе то, что происходит здесь, в нашем мире, а не то, что происходит там. Так эти слова еще как бы отдаляют меня. Что же делать? Поэтому приходят каббалисты и приносят язык каббалы. На языке каббалы ты меньше ошибаешься. Ты видишь, что это что-то, чего ты не знаешь. Это технические понятия, которые говорят о желаниях, о выяснении, об экранах, о светах, ступенях, разных цифрах. Техника о чем-то, что пока еще скрыто от меня. Да, легче, меньше путает. Это то, что говорит Бальсулам. Почему Зор не открывали долгое время? Потому что ждали нашего времени, когда люди не испортятся, не будут портиться тем, что будут его материализовать. И пока он не написал комментарий «Сулям, лестница», это было очень трудно. Простой народ представлял себе, да я даже не знаю что, если бы он подступался к Зору. Смотри, что происходит сейчас. Правая рука, я даю. Есть такие, которые учат так. Левая рука, я получаю. Левую руку я должен привязать на левую руку красную нитку, исправление, еще там что-то. Такие вещи. Люди находятся в том, что нет у них ничего, и они думают, что это происходит здесь. Не переносят это на внутренние ощущения, там, где я раскрываю силы. Мы должны читать, читать и читать, и только ждать, что света, которые заложены в слова, подействуют на нас. И это работает. Нет у тебя книги, которая работала бы сильнее, чем Зор. Невозможно построить какую-то связь со скрытым миром иначе. Нету. Нет. Тебе нужен какой-то переходник. Что такое переходник? Тебе рассказывается о чем-то не знаешь, и ты стараешься вместе с товарищами стремиться, хотят некуда стремиться. Но если все говорят, что это важно, что это скрыто, ты начинаешь впечатляться чем-то, что является пустым для тебя. Ты начинаешь относить к этому важность. Почему? Потому что это важно окружению. Окружение тоже не важно, обманывает тебя. Но этого достаточно. И тогда ты можешь развивать желание к духовному, которое противоположно нам. Нет у тебя к духовному никакого желания, и это правильно. Так мы приходим потребность к потребности или без потребности. Поэтому ты никогда не откроешь духовный мир или откроешь его с помощью больших страданий, которые, когда навалятся на тебя беды и удары, и от безвыходности ты побежишь. Побежишь не потому, что ты развил к этому желание вместе с товарищами, а побежишь потому, что у тебя есть удары, страдания, и от безвыходности ты побежал. Это называется продвижение путем страданий, но не путем света. Реши, что ты хочешь. В момент, когда дают тебе возможность продвигаться, свет, возбуждать его, когда с помощью потребности, когда ты получаешь впечатление от окружения, если ты этим не пользуешься, тогда в соответствии с этим придут страдания, потому что ты должен по программе творения продвигаться. И тогда получается, что у нас есть выбор. Или продвигаться по-хорошему, или по-плохому. Но продвигаться гарантированно. У тебя есть выбор. Что ты выбираешь? Как у ребенка. Или быть хорошим мальчиком, или быть плохим мальчиком. Но в конце концов, там все решено, известно, и время отведено. Все, кроме твоего собственного подхода. Вот, поэтому мы находимся сейчас в принятии очень критического решения. Видим ли мы здесь лекарства? А я хочу спать, и мне ничего не важно, и не тянет меня это. Знаешь, так и потихонечку, зор усыпляет. Это состояние настоящее. Когда показывают тебе, что нет у тебя ничего, ты не принадлежишь к духовному, у тебя нет ничего. Прими сейчас желание от окружения. Каждый должен дать сейчас поручительство всем остальным, чтобы проснулись. И тогда, через вот это пробуждение, когда мы хотим так подействовать друг на друга, на всех, и придет свет. И произведет небольшое изменение, мы сразу же начнем чувствовать, о чем говорится, написано. Давайте подумаем.
Мы находимся в пункте 294. Сказал он себе: «Старик, старик, ты ведь знал, тот, кто идет в сражение и не умеет защищаться, не победит в сражениях. Нужно наносить удар рукой, а защищаться посредством мысли, предугадывая мысли другого. Ты сможешь защитить себя. Правая рука всегда предназначена для нанесения удара. Мысли же и левая рука предназначены для отражения удара и защиты. Мысли для защиты, а левая рука для отражения ударов, наносимых другим. А правая, она для всего». 295. «Ты сказал: твердыни основ земли, твердыни внизу, неги, горы наверху, хагат. Защищайся, старик, ибо другая мысль направлена против тебя, как сказано, учение для Эйтана Эзрахи. Старца Авраама звали Эйтан, твердыня. А если Авраама звали Эйтан, твердыня, то и Ицхак, и Яков тоже Эйтаним, твердыня. Праотцы — это Хагат. Итак, Хагат — это твердыня. Вставай, старик, ибо узнал ты, что эта идея противостоит твоей идее». 296. «И изрек он притчу свою, сказав: твердыня — обиталище твоего. Твердыня — это утро Авраама, утро света, столб, то есть Есод. Весь мир, Малхут, держится на нем. Свет свой он, Есот, наследует от Авраама, Хеседа. Поток, текущий из Эдена, называется Есодом. Но ведь Есод называется Итан, твердыня, сказал сам себе. Эй, старик, старик, ведь одна идея противостоит тебе, и ты не умеешь защититься так, как это необходимо в сражении. Старик, где твое мужество? И, конечно, не для сильных эта война. 297. Сказано учение для Итана Эзрахи. И сказано учение для Давида. Поток, выходящий из Эдена, Есод, к Давиду, то есть Малхут, сообщаемо об этих скрытых возвышенных вещах. И поэтому называется этот Есод учение, и если учение — это поток, исходящий из Эдена, Есод, находящийся внизу, в Неги, то Эйтан Эзрахи — это Авраам, находящийся наверху, в Хагат. И хотя я старик, я все же вынужден разбить такое представление. Эйтан Эзрахи — это две ступени. Утро света. Свет — это Авраам, Хесед. Утро — это поток, Есод. Также и здесь Эйтан Эзрахи. Эзрах — это Авраам. Эйтан — поток, проистекающий и происходящий из Эдена, Есода. 298. «А теперь, старик, поднимись, встань на свою колесницу, Меркаву, ибо ты сейчас упадешь, и не сможешь подняться, ведь царь Шломо выступил со своим воинством, колесницами, доблестными воинами и всадниками, и они идут навстречу тебе, поднимись, и оставь это поле, чтобы не нашли тебя там». Сказано, и собрались к царю Шломо все мужи Израиля в праздник месяца Итаним, он же седьмой месяц, месяц, в котором родились Итаним, твердыни, праотцы, твердыни мира. И это месяц Тишрей, в котором буквы расположены в обратном алфавитном порядке, снизу вверх, в последовательности Тав, Шин, Рейш, Куф. Ибо порядок букв в слове Тишрей обратный. Ведь эти Итаним, твердыни, это праотцы, Хагат.
Давайте перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока из трудов Баал Сулама.